эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, в Сухуми-Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе «Между крестом и державой». Поддержит ли грузинская православная церковь автокефалию украинской?
Украина, 40-миллионная страна, должна быть независимая церковь. И первого иерарха страны, ее захватившей, не должна упоминать в молитвах.
Месяц на ответ. Европейский суд обратился к грузинским властям с неудобными вопросами по делу похищенного журналиста Афгана Мухтарлы.
У Грузии есть время до 30 июля, чтобы ответить на вопросы Европейского суда по правам человека. Всего их 8, и все они касаются похищения в центре Тбилиси известного азербайджанского журналиста и диссидента Афгана Мухтарлы.
В самопровозглашенной республике Абхазия начался купальный сезон, а с ним и трагедии.
Всю Абхазию всколыхнула трагедия. На восточной окраине Сухума утонули двое студентов – Леван Пантия и Дауд Аржба.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Тысячи людей покидают свои дома на юго-западе Сирии после того, как правительственные войска начали наступление на позиции повстанцев в провинции Дераа. По данным базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга прав человека, за последние 48 часов около 12,5 тысяч человек покинули контролируемые оппозицией районы. Военные действия переместились на юго-запад после того, как войска Башара Асада заняли оппозиционные анклавы под Дамаском и в провинции Хомс. Наступление ведется на территории, объявленной зонами деэскалации в соответствии с договоренностями между Россией и США. Вашингтон предупредил, что он примет твердые и адекватные меры в ответ на нарушение зон деэскалации. Конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. По данным ООН, в ходе конфликта погибло более 400 тысяч человек. Свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4 миллиона 800 тысяч человек нашли убежище за пределами страны. Парламент Великобритании вечером в среду принял законопроект о выходе страны из Европейского Союза. Парламент обсуждал документ, предложенный правительством Терезы Мэй почти год. Законопроект предусматривает, что после выхода Британии из ЕС, который намечен на конец марта 2019 года, прекратится действие закона 1972 года о присоединении страны к Европейскому сообществу, а право ЕС потеряет верховенство над британским правом. Закон при этом не регулирует конкретные вопросы взаимоотношений Британии и ЕС, в частности, в пограничной и таможенной сфере. Это предмет переговоров об условиях так называемого Брекзита, которые пока не завершены. Правительству Терезы Мэй удалось добиться отклонения в Палате общин поправок, внесенных Палатой лордов, а также наиболее существенной поправки, поддержанной оппозицией и частью правящих консерваторов. О роли парламента в случае, если переговоры Британии и ЕС об условиях Брекзита завершатся провалом. После долгих дебатов большинство поддержало позицию Мэй и решило, что парламент не будет иметь в таком случае возможности проголосовать за то, чтобы отложить выход Британии из ЕС до достижения соглашения. У парламента, однако, будет возможность повлиять на условия Брекзита, поскольку он рассмотрит, в частности, вопрос о членстве Британии в Европейском таможенном союзе и общем рынке. Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в своем обращении к ирландскому парламенту в Дублине по поводу ирландско-британских отношений после запланированного ухода Великобритании из Европейского союза, известного как Брекзит, сказал:
когда дело доходит до Брекзита, я всегда говорил, что это первый случай в Ирландии. Мы достигли большого прогресса в переговорах с Британией, особенно по вопросам, связанным с упорядоченным выводом Соединенного Королевства из Европейского Союза. Но мы все еще не там. Самое трудное еще предстоит сделать, и осталось не так много времени, чтобы найти конкретное соглашение.
Петр Порошенко провел сегодня телефонный разговор с Владимиром Путиным, сообщает официальный сайт президента Украины. Он призвал президента России, как говорится в сообщении, освободить украинских заложников, которые ею удерживаются в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях, отметил важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой, коллегу Сенцову и другим украинским заключенным, а также подчеркнул необходимость выполнения Россией минских договоренностей. В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что разговор прошел по инициативе украинской стороны и была затронута тематика обмена удерживаемыми лицами. Путин также выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, сказано в сообщении. Ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова попросила заместителя министра юстиции Украины Ивана Лищину обратиться в Европейский суд по правам человека из-за возможного нарушения прав Олега Сенцова. Омбудсмен уточнила, что достоверной информации о состоянии его здоровья до сих пор нет.
Эхо Кавказа. Новости.
С осужденными по делу об убийстве политика Бориса Немцова проводятся новые следственные действия. Информацию в разговоре с «Эхом Москвы» подтвердила адвокат Роза Магомедова. В среду агентство «Росбалт», ссылаясь на свои источники, сообщило, что следователи планировали выяснить местонахождение оружия, из которого застрелили политика, и установить заказчика преступления. Для этого они посетили уже осужденных по этому делу в колониях Иркутской области, Карелии, Кирова, Чепецке и Лабытнанги. Всем им было предложено пройти тест на полиграфе. После того, как осужденные отказались отвечать на вопросы, некоторые из них перевели на более строгие условия содержания. По данным Росбалта, следователей также интересует причастность к убийству бывшего командира роты батальона «Север» Руслана Геремеева, которого друзья и коллеги Немцова считают одним из организаторов убийства. По другим данным, Геремеев может скрываться в Чечне. Оппозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд на основании вердикта присяжных приговорил признанного исполнителем убийства Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. За автокефалию Украинской Православной Церкви высказался сегодня один из членов Синода Грузинской Православной Церкви митрополит Петре. Этот вопрос рассматривался на сегодняшнем собрании Синода ГПЦ. Впрочем, эксперты не ждут от Грузинской Церкви поддержки Киева в этом вопросе. Подробности у Мзии Парисишвили.
С утра у патриарших ворот Грузинской Православной Церкви стали подтягиваться журналисты. Впервые в этом году собирался Синод. Высшие иерархи ГПЦ последний раз встречались в составе Синода 7 месяцев назад. А за это время накопилось несколько и очень скандальных вопросов. Это и громкое дело о цианиде, в котором протоиерей Георгий Мамаладзе обвинен сначала в попытке покушения на патриарха Илью II, а позже осужден за подготовку убийства Шурены Тетруашвили. Она секретарь-реферант патриарха Илии II. Это и, конечно, вопрос об автокефалии Украинской Православной Церкви. Обсуждать его в Тбилиси в июне приезжали сначала председатель отдела внешних церковных связей Московского патриарха митрополит Иларион, а вслед за ним 16 июня высокопоставленные представители Вселенского патриархата. И, наконец, все громче в церкви поднимался вопрос о том, насколько законно по церковным канонам считать местоблюстителем Ильи II хлорепископа Шио. Патриарх Грузии неожиданно для всех назвал его своим местоблюстителем 23 ноября 2017 года. Вопрос местоблюстителя синодом разрешен, сообщил после собрания журналиста митрополит Зусиме.
Владыка Шио, как местоблюститель, был наделен правом ношения бриллиантового креста.
Только наличие бриллиантового креста делает местоблюстителя особенным среди равных членов Синода. Теперь все по правилам. На другие волнующие журналистов вопросы митрополит Зусиме не стал отвечать. Ничего такого не обсуждали, говорил он, пытаясь уйти от журналистов, и мимоходом упомянул, что да, Синод ГПЦ обсуждает вопрос об автокефалии Украинской Православной Церкви. Зато другой представитель Синода, митрополит Петре, порадовал журналистов. Власти должны признать, что согрешили в деле о цианиде. Высказал свое мнение служитель церкви и об отделении УПЦ от Российской Православной Церкви.
Украины, 40-миллионной стране, должна быть независимая церковь. И первого иерарха страны, ее захватившей, не должна упоминать в молитвах, не должна подчиняться ей церковно. Но процессуально этот вопрос будет очень растянут во времени.
Сказал митрополит Петро и там же добавил, что в ключе «поддержать или нет» сегодня украинский вопрос не рассматривался. Хотя в том, что украинский церковный вопрос стоит ребром для ГПЦ, убежден председатель Совета Священной Митрополии Абхазии архимандрит Дорофей.
Если представители Грузинской церкви откажут Вселенскому патриархату в поддержке вопроса дарования автокефалии Украинской церкви, Вселенская патриархия оставляет за собой право решить в порядке очереди и абхазскую церковную проблему.
ГПЦ исходит из опасности утраты канонического права управления православной церковью в неподконтрольных грузинским властям регионах Абхазии и Южной Осетии, отмечает профессор университета Илии, теолог Бекам Индиашвили. Ведь речь о независимости Украинской православной церкви от РПЦ идет уже давно.
И теперь не стоит ожидать, что грузинская патриархия сможет поддержать вопрос автокефалии Киева.
А все потому, продолжает Бекам Индиашвили, что грузинская патриархия в православном мире уже десятилетия остается проводником интересов РПЦ. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Купальный сезон на морском побережье Абхазии наступил в этом году раньше обычного, и уже стали поступать тревожные сообщения о ЧП на Черном море, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В этом году громадина Черного моря прогрелась у берегов Абхазии раньше обычного, ведь июнь стоит жаркий. И вот нынешний сезон только начался, а внимание общества привлекли уже два случая, связанных со спасением людей на море. Правда, первый из них можно назвать в чем-то курьезным, причем тонувшие оказались в воде не по своей воле, но закончиться все могло весьма плачевно. С неделю назад на берегу моря в селе Алахадзе Гагарского района автомобиль с тремя взрослыми российскими туристами и ребенком неожиданно потерял управление и покатился под откос в море. К счастью, неподалеку были трое парней – Рамас Чкотуа, Астамур Цейба и Арутан Папцава. Они бросились к машине, которая начала уже тонуть, и помогли выбраться из нее всем, кто в ней находился. «Большое спасибо ребятам за то, что ринулись и спасли нас, моего ребенка», – сказал в интервью гагарскому телевидению турист Филипп Куликов. «Спасибо тем, кто нам помогал. Это мужики-герои. Хорошо, что в Абхазии таких людей много». Конец цитаты. В абхазском интернет-сообществе одни стали восхищаться поступком парней, другие отреагировали следующим образом. Да, приятно прочесть про такое поведение наших ребят. Но героизм – это когда делают что-то, рискуя своей жизнью. А тут была нормальная, естественная человеческая реакция. Только и всего. Случай тот почти уже забылся. Вчера же всю Абхазию всколыхнула трагедия. На восточной окраине Сухума, там, где река Киласур, отделяющая его от Гулурыбского района, впадает в море, утонули двое студентов – Леван Пантия и Дауд Аржба. По сути, еще подростки 17-18 лет, они решили устроить в этом месте пикник в честь окончания первого курса. Но не знали, видно, что это место опасно для купания. Там подводные течения, водовороты, из которых можно не выбраться. По сообщению МЧС Абхазии со ссылкой на очевидцев, с ними была еще девушка, которую затянула в водоворот, но местным жителям ее удалось спасти. Увы, парням же выбраться на берег не удалось. Но окончательно это выяснилось только сегодня рано утром, через полчаса после того, как в 4 часа спасатели продолжили работы. В В это время вода наиболее прозрачна и море спокойнее. И на глубине метров 6 в 30 метрах от берега водолазами были обнаружены тела погибших юношей. А теперь представьте себе, какой была минувшая ночь для родных и близких, друзей и знакомых этих ребят. Боль, надежды на чудо, мольбы о нем. Все это нашло отражение в многочисленных комментариях вчера в соцсетях. «Чудесные студенты Ливан и Дауд». Конец цитаты. «Боже, соверши чудо». Конец цитаты. «Дай Бог, чтобы нашлись живыми». Конец цитаты. «Вся Абхазия молится». Конец цитаты. Все это абсолютно неудивительно, учитывая не только то, как тесно переплетены отношения в маленьком абхазском обществе, но и то, что отец одного парня и дядя другого известные в республике люди. И если кто-то не знал самих студентов, то наверняка знает эти медийные личности. СМИ очень осторожно и деликатно, щадя чувства родных, сообщали вчера о идущих поисках, не указывая имен и фамилий, писали, что МЧС продолжает поиски пропавших в море, но в соцсетях их сразу стали называть. И сразу же стали высказываться мысли о том, что трагедию можно было предотвратить, в который раз в этом месте тонет молодежь. Они не знают, что там, где река впадает в море, жуткие водовороты, а если в них уже попадешь, нужно, не паникуя, нырнуть на глубину, где водоворот ослабевает, и выплыть в стороне. Неужели там трудно вывесить табличку с запретом купания? Конец цитаты. Начальник государственной инспекции по маломерным судам ГИМС МЧС Абхазии Тингиз Сабо сказал сегодня в интервью журналистам: «Перед летним купальным сезоном МЧС дает инструкции во всех районах республики о правилах обеспечения безопасности. Купаться в месте, где произошла трагедия, было нельзя. Мы сообщали в администрацию города о том, чтобы они запретили купание в этом месте. Там обязательно должна быть установлена соответствующая табличка». Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Крыму будут открыты фирменные магазины с продукцией югостинских предпринимателей. Об этом договорились главы торгово-промышленных палат аннексированного полуострова и самопровозглашенной Республики Южной Осетия. Теперь главный вопрос – чем заполнять прилавки? Ведь экспортировать из Южной Осетии, кроме минеральной воды, практически нечего. Ирина Клихсаева с подробностями.
Соглашение предусматривает продвижение продукции крымских и югостинских товаропроизводителей на рынке Крыма и Южной Осетии и взаимодействие в сфере сельского хозяйства, туризма и банковском секторе. Президент торгово-промышленной палаты Южной Осетии Алан Алборов уточнил, что в Крыму планируется открыть фирменные магазины с продукцией югостинских предпринимателей, а также провести там выставки товаров. Казалось бы, радостное событие вызвало много вопросов у тех, кто читал эти информационные сообщения, особенно у жителей самой республики. Торгово-промышленная палата в государстве, которое только мечтает о промышленном производстве, неожиданно подписало очередной серьезный документ, предусматривающий двусторонние торговые отношения. Южная Осетия – рынок, который заполнен товарами из Российской Федерации, а овощи и фрукты завозятся в большинстве своем из Грузии, замахнулась на собственные фирменные магазины в Крыму. Даже брендовый когда-то осетинский сыр из республики стал потихоньку вытесняться с северостинским. Фермеры из РСО «Алани» предлагают его по значительно меньшей цене и не худшего качества. Поэтому и возник вопрос: – что мы, собственно говоря, можем предложить тем же крымчанам и чем сможем заполнить полки фирменных магазинов. Опыт поставки минеральной воды в Крым есть уже у местного предпринимателя Владимира Босикова. Несколько лет назад он организовал производство минеральной воды «Аландон», затем принял помощь российских партнеров, которые стали выпускать ее под брендом «Осетинская». Про соглашение с Крымом он пока не слышал, но говорит, что вода уже идет в Крым беспрепятственно.
Я не знаю, может, соглашение какие-то претензии наши продукции дают, но вряд ли. Я думаю, ничего в этом этого нет. Не знаю, для воды, по крайней мере, ничего нет. Может, какие-то другие продукты, товары.
Ну, какие еще может вывозить Южная Осетия в Крым?
А у нас ничего нет, что можем вывозить в Крым? Воду, все. У нас сейчас в данный момент экспортно-ориентированных продуктов нету. Никаких, которые были бы конкурентоспособны на российском рынке. У нас вообще ничего не производится практически. Вот единственное производство вот это и мясоперерабатывающее, Росдон. Но таких заводов по всей России валом и в чем конкурентное преимущество, я его не вижу.
Возможно, говорит предприниматель, в Южную Осетию пойдет товар из самого Крыма. Хотя небольшой юго-осетинский рынок сбыта, население в 30 тысяч, навряд ли, по мнению Босикова, может привлечь крымских предпринимателей. Еще одна версия удачного сотрудничества, если представители торгово-промышленной палаты Крыма являются владельцами розничных магазинных сетей, которые могут поставить на свои полки минеральную воду или распространять ее по территории Крыма. Правда, есть одно «но».
За соглашение никто этого делать не будет, потому что это бизнес. Если тебе невыгодно продавать чью-то продукцию, ты ее не будешь продавать, несмотря на никакие соглашения. Может быть, они откроют свои полки, грубо говоря, в магазинах вот так принудительно, типа вот соглашение. Но вряд ли точно, потому что все это на добровольной основе.
Юго-осетинские общественники, предприниматель Тимур Цхурбати считает, что помимо воды экспортным товаром для Южной Осетии может стать и древесина, в частности бук. В беседе с «Эхом Кавказа» он говорит, что санитарная вырубка леса необходима для его обновления. И второе, лес – это возобновляемый ресурс. Однако из-за неграмотно составленного несколько лет назад постановления правительства этой возможности пока сложно пользоваться.
Бук – это одно из тех богатств, которыми мы можем реально воспользоваться. В Южной Осетии достаточные запасы леса, чтобы организовать завод нормальной мощности, задействовать 200 человек с нормальной зарплатой. На данный момент запасы нашего бука не используются никак. Насколько я знаю, в этом году выделена квота в 10 тысяч кубических метров на целый год, но не освоено пока ни одного кубического метра бука. И вот все дело застопорилось из-за постановления, принятого от 23 декабря 2010 года правительством Бровцева.
Достать сам текст постановления Цхурбати удалось только сегодня, потому что из него, как говорит предприниматель, почему-то сделали секретный документ. На его взгляд, он составлен крайне неграмотно, допускает интерпретации из-за нечетких формулировок. Предприниматель отправил это постановление на экспертное заключение Минюсту и надеется на помощь руководства Южной Осетии.
Я думаю, сейчас этот вопрос решится, потому что, насколько я знаю, сам президент истребовал это постановление, истребовал ее премьер-министр, и почему-то у меня нет сомнения, что они наконец-то вот эти глупые предыдущие постановления предыдущих правительств отменят, и работа пойдет.
Прокомментировал Цхурбати «Эху Кавказа» и очередное подписанное торгово-промышленной палатой Южной Осетии соглашение. На данный момент, говорит он, кроме минеральной воды мы действительно ничего предложить не можем.
Больше ничего нет. У нас есть лес и вода. Вот два продукта, которые мы можем вывозить. Но вывозить мы можем самостоятельно. Наше государство на данный момент может вывозить только минеральную воду. Больше ничего. Наше государство еще немножко в плену стереотипов. То есть оно думает, что как при советской власти, что подписанное соглашение – это и есть работа. На самом деле это не так. То есть у них форма подменяет содержание. То есть вот они соглашения заключают. Очень много отличных соглашений у нас заключено с Россией. Но они на этом и кончаются. То есть у них нет содержания, потому что на эти, подписывая эти соглашения, не приглашаются представители малого, среднего и вообще вот предприимчивые, креативные люди в этом деле не участвуют. В подписании этих документов участвуют чиновники, которые нигде себя ничем никак не проявили.
Тем не менее, соглашение было высоко оценено и президентом торгово-промышленной палаты Крыма Артемом Мальцевым, который заявил, что, цитата, «у двух республик есть серьезные потенциал для плодотворного взаимодействия, реализация которого будет способствовать пополнению крымского и юго-осетинского бюджетов и укреплению наших экономик». Конец цитаты. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Члены инициативной группы по борьбе с коррупцией предлагают ввести в законодательство самопровозглашенной Республики Абхазия 20-ю статью Конвенции ООН о незаконном обогащении. Сегодня в Сухуми они обсуждали проблемы, с которыми сталкиваются при попытке воплотить свою идею в жизнь. О трудностях полемики с чиновниками Елена Заводская.
Инициативная группа по продвижению принятия 20-й статьи Конвенции ООН юридически не оформлена. Ее деятельность носит характер общественной активности. Представители инициативной группы лоббируют на разных уровнях две главные идеи – признать незаконное обогащение уголовно наказуемым деянием и вести обязательный конкурсный подбор кадров на госслужбу. О трудностях на этом пути рассказал Астамур Какалия.
Ну, ни один политик не может в Абхазии сказать, что я не буду декларировать свою собственность. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы этот закон не прошел. Они не могут так говорить. Ни один политик в Абхазии не может сказать, я буду нанимать своих родственников, своих друзей, и мы вместе с ними будем осваивать материальную помощь из Российской Федерации бюджет. Будут говорить, да, мы не против, но надо изучить и так далее. И вот это изучить, оно продолжается очень давно, с 2012 года. Мы меняем соперников, они то в кабинете, то оппозиционеры, то в кабинете, то оппозиционеры, а мы по-прежнему пытаемся эту идею продвинуть.
Какалия так сформулировал задачу инициативной группы.
У нас, к сожалению, мало информационных ресурсов. У нас почти нет денежных ресурсов. И нам приходится использовать противоречия между партиями, чтобы растиражировать эту идею. Наша задача – сделать так, чтобы парламент принял этот закон. И коррупционер вместе со своими, извините, но назовем вещи своими именами, прикормленными отморозками на улице, вместе с скучными СМИ, вместе с группами блогеров, просто будет противопоставлен народу Абхазии.
Тему продолжил Рисмак Аджанджал.
Мы хотим, чтобы все присутствующие здесь говорили своим родственникам, своим соседям, что это зло, когда чиновник с зарплатой 5 тысяч, 15 или 20 имеет гостиницы, не знаю, яхты, катамараны, очень непосредственно живет. Мы не смогли выработать национальную идеологию. Национальная идеология – это строительство нашего национального государства, в том числе на таких принципах, чтобы наши управленцы не обворовывали это государство. Его может решить только исполнительная власть и законодательная власть. Все нам говорят, что мы вас поддерживаем, вы правильную инициативу имеете, но, как и сейчас, вот на эту встречу к нам обещали прийти депутаты парламента, те, которые нас поддерживают. Их здесь нету. К сожалению, с таким отношением мы столкнулись.
В абхазском законодательстве отсутствует серьезная правовая база для борьбы с коррупцией. О необходимости ее создания говорится часто, но в реальности ситуация не меняется. Рисмак Аджанджал сообщил.
Нам в эфире абхазского телевидения депутат парламента сказал, что все наши предложения должны будут отражены в законе о госслужбе, который якобы они примут 1 июня 2018 года, сегодня 21. Этот закон так и не был даже на первом чтении рассмотрен. Я попросил копию проекта закона получить. Мне сказали, что их 3 закона, но физически их почему-то невозможно найти.
Изида Чания сказала о том, что ее смущает в нынешней кампании борцов с коррупцией.
Это ваша попытка игры на политических противоречиях, где-то на грани пиар-кампании отдельных политиков. Я бы очень хотела, чтобы те депутаты, политики, чиновники, которые вас поддерживают, я бы на вашем месте прежде всего обратилась к ним совершенно с деловым предложением. Если мы вас уже называем, если мы вас пиарим в такой кампании, пожалуйста, сделайте шаг навстречу и без всякого закона предоставьте нам декларации о своих расходах и доходах и о своем имуществе. Вот тогда я начну верить этим политикам.
Депутат парламента Астамур Логуа, который пришел в разгар обсуждения, заявил.
С большим удовольствием поддержу данную инициативу, но только есть одно «но». 20-я статья Конвенции ООН не может примениться в Абхазии в силу ряда обстоятельств. Мы стали говорить о том, что в закон о противодействии коррупции мы целую главу введем о декларации доходов и расходов чиновников и их семей. В разных странах по-разному трактуется круг людей, которые входят в члены семьи. Но, на мой взгляд, для того, чтобы расширить круг лиц, мы можем включить братьев, сестер, родителей.
Логуа пообещал на ближайшей сессии парламента инициировать создание рабочей группы с участием тех, кто ратует против незаконного обогащения. Инициаторы встречи обратились к обществу с призывом объединить усилия вокруг идеи декларирования расходов и доходов представителями разных ветвей власти, признание незаконного обогащения уголовным деянием и поддержать требования конкурсного подбора кадров на основе профессиональной компетенции. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуме Цханвале на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой возмутило грузинскую оппозицию, которая обвинила правительство Грузии в том, что в результате его неправильной политики вопрос Грузии на международной арене больше не актуален, передает корреспондент ИА «Регнум». Когда официальный представитель страны-оккупанта хвалит правительство Грузии, это означает, что в результате политики правительства представители России и Запада на встречах на высшем политическом уровне вопрос Грузии больше не рассматривают. И когда лидеры США и ЕС встречаются с Путиным, этот вопрос они не затрагивают, пояснил журналистам смысл заявления Захаровой депутат парламента от Европейской Грузии Георгий Кандилаки. Бывшие его соратники из фракции «Единого нацдвижения» не исключают, что отставка Георгия Квирикашвили с поста премьер-министра страны была произведена по требованию России после его успешного визита в США. С критикой оппозиции не согласен председатель парламента Иракли Кабахидзе, который считает, что правительство Грузии последние годы проводит правильную, прагматичную и основанную на национальных интересах Грузии политику в отношении России, которая дала положительные результаты. В интервью телеканалу «Дождь» Мария Захарова отметила, что отношения между Грузией и Россией постепенно улучшаются, и усилия обеих стран в этом направлении уже принесли позитивные результаты. В ходе очередного 44-го раунда международных переговоров в Женеве по безопасности в Закавказье грузинская сторона остро поставила вопрос исполнения правосудия в отношении виновных в гибели при невыясненных обстоятельствах в Цханвале гражданина Грузии Арчила Татунашвили и необходимости выполнения Российской Федерацией соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Об этом говорится в заявлении МИД Грузии, опубликованном на официальном сайте внешнеполитического ведомства. Как отмечается в заявлении, представители Тбилиси передали сопредседателям и участникам женевских дискуссий промежуточное заключение Национального бюро экспертизы имени Самхараули, в котором зафиксированы многочисленные повреждения, полученные, по мнению специалистов, в результате пыток Арчила Татунашвили. Также на переговорах в Женеве было отмечено, что посягательство на жизнь этнических грузин в самопровозглашенных республиках уже стало тревожной тенденцией, подтверждением чего являются убийства Гиги Атхазория и Давида Башарули со стороны представителей оккупационного режима. По информации МИД, сопредседатели и участники США и Грузии подчеркнули необходимость наказания виновных. Как отмечают во внешнеполитическом ведомстве, представители России и оккупационных режимов не смогли дать аргументы ответа на представленные требования. У Грузии есть месячный срок, чтобы ответить на вопросы, которые правительству страны направил Европейский суд по правам человека в связи с делом Афгана Мухтарлы. Об этом сегодня заявил адвокат похищенного при невыясненных обстоятельствах из центра Тбилиси азербайджанского журналиста Арчил Чапикашвили.
С новостями была Амина Умарова. Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Анна Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Европейский суд по правам человека вплотную заинтересовался вопросом причастности властей Грузии к похищению в центре грузинской столицы в мае прошлого года азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Соответствующий запрос направлен из Страсбурга в Тбилиси. Теперь властям Грузии придется развернуто ответить на вопросы, от которых они под различными предлогами уклонялись в течение последнего года. Владимир Унанянц передает из Тбилиси.
Месяц на ответ. У Грузии есть время до 30 июля, чтобы ответить на вопросы Европейского суда по правам человека. Всего их 8, и все они касаются похищения в центре Тбилиси известного азербайджанского журналиста и диссидента Афгана Мухтарлы, говорит его адвокат Арчил Чупикашвили.
Вопросы в основном касаются факта похищения азербайджанского журналиста. ЕСПЧ интересует, было ли это похищение, имело ли место нарушение свободы и права на выражение, было ли нарушено право на пользование правовыми возможностями, а также произошло ли фактическое выдворение гражданина Азербайджана из страны.
Главным адресатом запроса суда Чупикашвили назвал Министерство юстиции, ведомство, ставшее в последнее время объектом всесторонней критики. При этом адвокат отмечает, у ЕСПЧ есть вопросы и к Азербайджану, но все же на два меньше, чем Грузии.
Грузии
направлены 8 вопросов, Азербайджану 6. Думаю, что ответы на эти вопросы дадут суду больше возможности установить факты и наличие тех нарушений, которые имели место в отношении азербайджанского журналиста. У государств для ответов есть срок до 30 июля. Затем у стороны истца будет возможность представить письменные комментарии в связи с ответами государств. Очень хорошо, что делу присвоили высокий приоритет. Мы надеемся, что механизм Европейского суда по правам человека будет тем средством, с помощью которого права азербайджанского журналиста будут восстановлены. Говорит Чупикашвили. Интересы Афгана Мухтарлы и его супруги Лейлы Мустафаевы в Европейском суде по правам человека будут защищать юристы неправительственной организации 42-я статья Конституции. Арчил Чупикашвили, Николос Легашвили. Последний отмечает, что будет крайне интересно послушать ответы Азербайджана и Грузии и сравнить с теми версиями, которые тиражировались правительствами обеих стран все это время. Для руководства Грузии тема похищения Мухтарлы крайне болезненная. Власти стараются избегать комментариев на тему того, как продвигается следствие. Вот и новоназначенный премьер Мамука Бахтадзе на вопросы оппозиции, воспользовавшийся шансом во время рассмотрения его кандидатуры в парламенте относительно дела Мухтарлы, ответил уклончиво.
Это дело расследует главная прокуратура. Насколько мне известно, проводятся следственные мероприятия, опрошены более 350 свидетелей, просмотрено большое количество записей, идентифицированы различные автомобили и проходят коммуникации с соответствующими азербайджанскими ведомствами.
Как отмечают наблюдатели, это можно было бы списать на то, что, возглавляя Министерство финансов, Бахтадзе не имел ни доступа, ни профессионального интереса к делу Мухтарлы. Но у правозащитников есть подозрение, что ответ Бахтадзе соответствует реальным результатам расследования, то есть их полному отсутствию, говорит бывший народный защитник Грузии Учана Нуашвили.
Я считаю, то, что произошло год назад, является темным пятном в истории нашей страны, и мы обязательно должны дать оценку следствию, которое, на мой взгляд, неэффективно. Те вопросы, которые я ставил с самого начала, лишь умножились. Я с самого начала требовал ответить на вопрос, были ли замешаны в этом грузинские правоохранители. У правительства был год на то, чтобы развеять все сомнения, которые есть в обществе по этому поводу. Но, к сожалению, я не увидел, чтобы правительство сделало хоть что-то, чтобы развеять сомнения.
29 мая прошел ровно год с того момента, как в центре Тбилиси был похищен азербайджанский журналист Афган Мухтарлы, последовательно критиковавший деятельность членов семьи президента Азербайджана Ильхама Алиева. Позже он оказался в бакинской тюрьме. После волны возмущения в обществе и жесткой реакции со стороны западных партнеров Грузии, предшественник Мамухи Бахтадзе на посту премьер-министра Георгий Кверикашвили пообещал взять дело под личный контроль. Вот только спустя более чем год результатом личного контроля бывшего премьера стали невнятные оправдания премьера нынешнего. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня прокуратура Холгорского района самопровозглашенной республики Южная Осетия уведомила гражданскую активистку Тамару Мяракишвили об окончании предварительного следствия. Предполагается, что уже в субботу она и ее адвокат смогут ознакомиться с материалами уголовного дела. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Сегодня следователь Ленингорской прокуратуры Алан Бязров уведомил обвиняемую Тамару Мяракишвили и ее адвоката Икрамжана Раматова, что предварительное следствие по уголовному делу номер 961-705 по обвинению Мяракишвили в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 128, частью 3 статьи 327 и статьей 324 Уголовного кодекса Российской Федерации, окончено производством 20 июня 2018 года, говорит адвокат Тамары Икрамжан Раматов.
Теперь следующая стадия – это ознакомление с материалом уголовного дела. В первую очередь ознакомливаются потерпевшие, потом уже обвиняемые. Два уголовного дела было возбуждено, оба объединены, обвинения предъявлены. Еще мы материалы дела не смотрели, посмотрим, что там есть, что нет. Сейчас о чем-либо говорить, это все сейчас предположение просто. Я предполагаю, как должно быть. А как, что там есть? Всевышний только знает.
Ленингорской прокуратурой с августа прошлого года против Тамары Мяракишвили было возбуждено два уголовных дела, которые теперь объединены и будут рассматриваться в одном судебном процессе. Следствие обвиняет Тамару в том, что она подделала официальные документы, благодаря чему незаконно приобрела югостинское гражданство. Как-то так, более конкретно об этом можно будет судить после ознакомления с материалами дела. И еще одно уголовное дело было возбуждено против Тамары по обвинению в клевете на региональное отделение партии «Единая Осетия». После победы Анатолия Бибилова на президентских выборах она сказала, что теперь его региональные однопартийцы приглядываются к хлебным местам. Но позже, видимо, поняв норму закона, по которой предметом клеветы может быть только физическое лицо, но уж никак не юридическое, обвинение слегка поправили. Теперь в качестве потерпевших от клеветы выступают все члены регионального отделения партии. Все четверо, говорит Тамара Мяракишвили.
По закону потерпевшим клеветы можно считать людей, если их фамилии где-нибудь будут названы. Фамилии не были, но прокуратура все это 10 месяцев повторяла, что мы думаем, что Тамара думала. Тамара имела в виду. По закону, если человек какой-нибудь вред не получил, если даже я назвала их фамилии, это не считается клеветой. Двоих я знаю. Один Спартак Дрияев и вторая Элза Кисиева. Как они хотят, пусть посчитают меня, но не знала, не только не знала, что они члены этой партии, я не могла представить, что они могут быть в каком-нибудь партии, тем более этими вторыми лицами. Почему я так считаю, пусть посмотрят их биографии.
А кто остальные двое?
Вообще не знаю, кто они такие, откуда, где они живут. Я никогда не имела никакого отношения, мы нигде не пересекались. Просто вот кто у них был, члены партии, всех их попросили под заявителями против меня.
По словам Тамары Мяракишвили, ситуация гротескная. Пока ответственные товарищи возмущались вполне безобидным наблюдением Тамары, составленным ею сразу после выборов президента, в адрес оскорбившихся достоинств зазвучали куда более весомые заявления. Говорит Тамара Мяракишвили.
Недавно глава района, не Тамара Мяракишвили, глава района заявил, что я увидел уголовные преступления в работе Кисиевой Майи, но партия ее защищала, и я не могла даже уволить из работы. Не говорю о уголовном ответственности привлечь. Это Филипп Хачиров заявил после того, как Майя Кисиева, Спартак Дрияев и другие против него выступили и начали здесь какие-то движения.
По словам Тамары Мяракишвили, следователь по делу Алан Бязров назначил ознакомление с материалами дела на субботу. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Трагедия в Ткибуле, унесшая жизни шестерых шахтеров, не стала следствием природных явлений. К такому выводу пришли иностранные эксперты, которые по просьбе Объединенных профсоюзов Грузии изучили причины произошедшего. Согласно заключению специалистов, в аварии на шахте сыграл роль человеческий фактор. С подробностями Анастасия Славинская.
5 апреля в Ткибульской шахте имени Мендели произошла очередная трагедия. Шестеро человек погибли, трое пострадали. Представители компании «Индустриальная группа Грузии» в тот же день выдвинули версию о горном ударе, спровоцированном подземными толчками. Между тем, заключение иностранных экспертов, представленное объединенными профсоюзами, сегодня ее опровергает. В документе объемом более 20 страниц сказано, что ввиду определенных обстоятельств полноценный анализ провести не удалось. В частности, речь идет о том, что у экспертов не было возможности ознакомиться с рядом материалов, доступных следствию. Соответственно, говорит председатель объединенных профсоюзов Ираклий Петриашвили, эксперты пошли от обратного. Они попробовали исключить версию о том, что причины трагедии кроются в природных явлениях. И, по его словам, у них это получилось.
Природные явления оставляют определенные последствия, то есть то, что должны были бы увидеть эксперты на месте, если бы речь шла о горном ударе. Я неспроста упомянул метод исключения. Заключение свидетельствует о том, что произошедшее не было вызвано природным явлением. Это результат человеческих действий, ответственность за которые полностью ложится на администрацию шахты. Кто конкретно виноват? Ответить на этот вопрос должны соответствующие органы. Но факт, что они не смогут представить обществу версию по поводу подземных толчков. Соответствующее заключение лежит здесь.
Сказал Ираклий Петриашвили. По его словам, возможно, произошедшее связано с ошибками, допущенными в ходе организации работ, подготовки участка, проведения взрывных работ или же с тем, насколько исправны были системы безопасности на месте. В самой компании индустриальная группа Грузии предлагают дождаться итогов следствия. Ее административный директор Нино Джорбенадзе предпочитает говорить о достижениях компании в сфере безопасности. По ее словам, в мае этого года в шахтах была внедрена новая система, на разработку которой ушло 3 года. Система разрабатывалась с учетом особенностей шахт, поэтому на это и ушло столько времени, говорит директор. Она обошлась компании в 1 300 000 долларов. Это детекторы вредных веществ и угарных газов, которые в случае, если показатели будут превышены, позволяют узнать об этом с поверхности земли и принять соответствующие меры. Кроме того, у людей на месте, под землей, есть индивидуальные датчики, посредством которых можно узнать, где они находятся, каково их состояние и, если такая необходимость возникнет, оказать им медицинскую помощь. Говорит Нино Джорбенадзе. Между тем, за ходом расследования гибели шахтеров наблюдает Центр по изучению и мониторингу прав человека. НПО представляет интересы семей 2 погибших. По словам представительницы центра Лины Гвинианидзе, промежуточную оценку процессу следствия, как и заключению экспертов, опубликованному профсоюзами сегодня, НПО сможет дать в ближайшем будущем. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время обзора прессы, о чем пишут и что читают в Абхазии, расскажет Анаит Гагарян.
Периодически в СМИ и социальных сетях Абхазии появляется информация о фактах самосуда. Чаще всего страдают женщины, которые становятся жертвами своих родственников. Информагентство Абхазии Информ попросило прокомментировать ситуацию уполномоченного по правам человека Асиду Шакрыл. Она подчеркнула, что только законы Республики Абхазия должны определять степень вины и меру ответственности человека за любые противоправные поступки. Асида Шакрыл заявила: «Оставляю для серьезной дискуссии вопрос, насколько убийство, насилие над женщинами, которые в большинстве случаев являлись матерями малолетних детей, являются отстаиванием чести семьи. Соответствуют ли эти методы этическим нормам абхазского общества? На мой взгляд, абхазские традиции ничего общего не имеют с тем, что происходит сейчас. У Асиды Шакрыл вызывает обеспокоенность то, как реагируют правоохранительные органы на вопиющие факты самосудов. Почти во всех случаях, за редким исключением, органами прокуратуры не были проведены необходимые следственные мероприятия и не возбуждены уголовные дела. Возможность уйти от наказания за совершенное убийство может породить новые преступления, и в этом прямая ответственность правоохранительных органов. Следовательно, необходимо на уровне правительства разработать систему предупреждения гендерно-мотивированного насилия», приводит слова Асиды Шакрыл «Абхазия-Информ». По ее словам, мириться с подобным положением дел ни в коем случае нельзя, так как помимо убитой, жертвами становятся все члены семьи и в особенности дети, ставшие сиротами. Железная дорога, которую построил СССР в середине 20 века на всем протяжении Черноморского побережья, практически с первых дней работала интенсивно и имела огромное стратегическое значение. Дорога проходила через Абхазию. После грузино-абхазской войны она пришла в негодность из-за боевых действий и мародерства, пишет редактор газеты «Республика Абхазия» Юрий Кураско. Грузия на переговорах с Россией по вопросу железной дороги не соглашается с привлечением к этому процессу Абхазии и предлагает швейцарского посредника. Ясно одно – за спиной Республики Абхазия запустить Черноморскую железную дорогу не получится. Россия это понимает, и все конкретные действия, если они наметятся, будет согласовывать с Абхазией на основании подписанных договоренностей, отметил Юрий Кураско. Исполняющий обязанности главы администрации Галского района Тимур Надарая в интервью «Абхазия-Информ» заявил, что не запрещал учащимся школ участвовать в программах и проектах международных организаций и местных НПО для детей и юношества. Тимур Надарая уточнил: «Да, мы проводили совещание с руководителями школ, но на нем не шла речь о запрете. Речь шла о необходимости согласования с районной администрацией программ и проектов, проводимых различными международными и локальными неправительственными организациями в школах района. Я считаю, что не только Министерство образования, но и мы должны быть информированы о том, какие именно проекты предлагаются к осуществлению, какие цели и задачи они преследуют». Тимур Надарай не отрицает, что имел место факт отказа в осуществлении проектов. «Я отказал представителям Датского совета по беженцам в проведении лагеря. Проект еще предусматривал создание короткометражного фильма на тему построения мира и примирения через призму прав ребенка. Я считаю, что если в проектах и программах, реализуемых международными и местными организациями, присутствует идеологическая составляющая, они предварительно должны согласовываться с нами». По словам Надарая, он не вмешивается в кадровую политику в школах, но районный отдел образования находится в двойном подчинении – районной администрации и Министерства образования и науки, поэтому глава администрации должен быть в курсе того, что делается в школах, какие программы и кем реализуются в них. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Парламент Македонии 20 июня ратифицировал соглашение с Грецией об изменении названия страны. Согласно подписанному в воскресенье документу, бывшая Югославская республика Македония официально теперь будет именоваться Северной Македонией. Заседание парламента бойкотировала оппозиция, за ратификацию проголосовало лишь парламентское большинство. Соглашение с Грецией открывает путь к вступлению Македонии в НАТО. Бывшая Югославская республика не могла присоединиться к Североатлантическому альянсу из-за возражений Греции. Афины считали, что в официальном названии «Республика Македония» содержится притязание на греческую историческую область – Македонию. О спорном вопросе журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев беседует с обозревателем и знатоком Балкан Андреем Шаром.
Кто сейчас в первую очередь в Македонии выходит на улицы с протестами против вот этого переименования? Это националисты? Кто они, попросту говоря?
Выходят люди, которые считают себя патриотами Македонии, и такими патриотами, что название страны представляется им важнее, чем экономические перспективы развития и место их родины на политической карте Европы. Проблема кроется внутриполитическая, македонская, в том, как в последние 25 лет оказались конфигурированы силы на политической арене Македонии. Их три. Первое – это национал-патриотическая внутримакедонская революционная организация, так называется, партия с историческими корнями. Вот это представители такой консервативной и националистической опций в македонской политике. Вторая группа сил – это социал-демократы, как раз социал-демократическая партия сейчас у власти, как бы она ни называлась. И эти партии сменяют друг друга у власти на протяжении последних 25 лет. Так совпали фазы политического развития, что и в Греции сейчас у власти социал-демократы. Именно в силу этого одна из главных таких политических инструментальных причин, по которым соглашение стало возможно, то, что эти люди между собой способны договориться, в отличие от того периода, когда в Македонии у власти находились ВМРО, а в Греции представители греческих правых и патриотических сил. И, наконец, третья политическая сила – это конгломерат албанских партий. В Македонии от четверти до трети населения – это этнические албанцы, и они всегда выполняли роль такой последней гирьки на весах. Ровно то же самое может случиться, если будет объявлено, скорее всего, будет объявлен референдум в сентябре или октябре о названии Македонии. Там многое решат голоса как раз албанских избирателей, и, похоже, это тот случай, когда они выйдут и проголосуют за новое название страны, отчасти еще и потому, что албанцы традиционно недоверчиво относятся к внутриполитическим программам как раз националистических македонских партий. Люди, которые считают таких очень много, что новое название страны пойдет ей на пользу, прежде всего по экономическим, социальным причинам, они считают, что, несмотря на все вот эти противоречия, удастся, в конце концов, провести политическую такую многоходовку, и в сентябре или октябре страна может получить уже окончательно новое имя.
Мы действительно несколько раз рассказывали о исторических, географических и прочих причинах вот этого конфликта. Он уходит в глубину веков, но я знаю, что есть такие интересные еще штрихи к нему, которые как бы тоже исторические, но история там совсем недавняя. Это история 20 века, которые как бы подливают масло в огонь. О чем идет речь?
Одна из проблем, которая в центре этого противостояния, которую довольно мало говорят, помимо вот внешних характеристик, там флаг похож, название, это то, что на севере нынешней Греции много веков находилось южнославянское население. И было такое время в 6, 7, 8 веках, когда Византийской империи приходилось даже проводить повторную колонизацию этих земель, потому что натиск тогдашних языческих южнославянских племен был очень сильным. Они доходили прямо до Пелопоннесского полуострова. Это меньшинство славянское сохранялось до последних десятилетий там. И последним таким вот серьезным этапом, когда об этом говорили, была середина прошлого века. Это время гражданской войны в Греции, когда сторонники западного выбора страны, скажем так, сражались против отрядов коммунистической партии. В этих отрядах коммунистической партии, которые базировались в основном на севере страны, большинство составляли этнические славяне, многие из которых считали себя македонцами. Война эта продолжалась около 3 лет, была очень кровопролитной. Нельзя сказать, что она проходила только по линии этнических разделов, но, в общем, он был виден. Война эта шла довольно успешно для коммунистических отрядов до той поры, пока поддерживали коммунисты Тита с нынешней Республики Македония. А коммунисты Тита поддерживали действия этих греческих партизан, во-первых, потому что на первом периоде их поддерживал Советский Союз и Сталин, а во-вторых, потому что Тита тогда занимался проектом создания Югославской, Балканской, так называемой, федерации, одной из основных частей которых, как он считал, могла бы быть и Греция, наряду с Албанией, Болгарией и Югославией. И вот исходя из этой логики, коммунистические отряды отходили за границу, там перебазировались, получали продовольствие, получали даже подкрепление живой силой, но потом политическая ситуация изменилась. Греция по договору между великими державами попала в зону западных стран, Тита поругался со Сталиным, проект Балканской Федерации провалился к 1948 году, и вскоре после этого греческое коммунистическое сопротивление было подавлено, очень много его членов было переправлено в разные страны социалистического блока. Однако после того, как греческое правительство победило в этой гражданской войне, македонцев местных зачистили, была проведена кампания эллинизации так называемых этих северных краев. Часть славянского населения переместилась на север, кто-то принял добровольно или вынужденно греческий язык, и эта проблема сейчас уже фактически решена, она принадлежит истории. Но, конечно, люди, которые заинтересованы в том, чтобы эта кампания подогревалась, они это помнят, и во многом вот эта борьба македонских патриотов за то, чтобы страна называлась Македония, она еще ведется с расчетом на то, что когда-то славянские земли простирались чуть ли не до окончания Эгейского моря, и что еще наше время придет. Но вот эти переговоры могут положить окончательный политический итог вот и этим надеждам тоже.
То есть все очень сильно, как всегда, упирается даже не в факты, а в такую историческую мифологию, потому что же со времени этой войны в Греции после Второй мировой прошло очень много лет. Участники этой войны уже, скорее всего, умерли. То есть это, видимо, их дети и внуки несут это, вот эту память.
Это дети и внуки, конечно, как в любом молодом государстве. Доходило ведь даже, например, до каких-то смешных историй. Я помню, я приехал один раз в Македонию в начале 90-х годов, и там вхождение был такой сувенир, очень похожий на настоящую купюру 1 динар, на которой была изображена белая башня в Салониках. Это символ города. Называлось это все «Македонка», и это все продавалось во всех магазинах, и это было столь смешным образчиком туристической продукции, что правительство правительство Греции сочло необходимым выразить свой официальный протест по этому поводу. Конечно, македонка, эта купюра была только внешним проявлением проблемы. Потом Греция объявила экономическую блокаду, и Македонии пришлось очень плохо, потому что большая часть или значительная часть вывоза этой страны и ввоза импорт-экспорта осуществляется через порт Салоников.
Македония государство не только очень молодое, но оно еще и маленькое, и бедное. Возможно ли, что все эти страсти внутри македонские вокруг смены названия, это такой свисток, куда уходят вот все эмоции от вообще неудовлетворенности своей жизнью, своим экономическим положением, отсутствием перспектив и так далее?
Отчасти вы правы. Конечно, для политического класса это возможность пообещать избирателям либо бедную и гордую жизнь, если мы откажемся от нового названия и будем вечно конфликтовать с Грецией, либо процветающую и счастливую жизнь, поскольку главная сиюминутная причина, по которой македонский политический класс согласился сейчас сделать такие решительные шаги навстречу Греции, состоит в том, что именно это решение спора с Грецией, как хотите, но решите вопрос о названии, оно является практически главным условием для того, чтобы Македония успешно завершила переговоры о вступлении в НАТО и ЕС. В таком сложном политическом окружении небольшая страна, лишенная выхода к морю, сколько-нибудь заметных природных ресурсов, рабочие силы, разделенные этнически, потому что и проблемы между славянами и албанцами, конечно, не решены до конца. Эта страна имеет шансы на то, чтобы выстоять и стать процветающей, только будучи членом какого-то большого регионального образования. Естественным образом, это НАТО и Европейский Союз. НАТО прежде всего еще потому, что возможное участие Македонии в этой организации, оно как раз помогло бы решить вот этот важный внутриполитический вопрос отношений албанского и македонского сообщества, потому что война 2001 года, а эти как раз-то ветераны еще живы. Время от времени воспоминания не дают о себе знать еще какими-то сполохами мелких таких вот конфликтов, и расчет на то, что присутствие мощной военной силы, оно каким-то образом поможет его еще и заморозить.
Рассказывал обозреватель русской службы «Радио Свобода» и знаток Балкана Андрей Шар, и с ним беседовал Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.